Глава 40. Илан и Маки прошли по коридору. Несколько раз свернули и оказались перед решеткой, за которой были лестницы. Одна вела на следующий этаж, другая вниз, во тьму. «Возможно, там находился больничный морг», — подумал Илан. Маки достал из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. «Я понял их систему заданий и ключей», — сказал он, открывая дверь. «Мы будем передвигаться по клинике в разных направлениях, пока не окажемся в одной общей точке, где спрятан последний ключ, открывающий доступ к деньгам». Он пропустил Илана вперед, и они начали подниматься по совершенно темной лестнице. «Закрываешь за собой решетку, и другие не могут пройти тем же путем. Очень изобретательно», — Илан указал на камеру. «Ты понимаешь, что Гадес сейчас за нами наблюдает?» «И что с того? Он ведь сказал, что после 19:00 нельзя продолжать игру, но ходить по зданию разрешается до тех пор, пока не погаснет свет, так что правил мы не нарушаем». Лестничный пролет скручивался тугой спиралью, разделенной площадкой с окном. Бежевые решетки двухметровой высоты исключали любую попытку самоубийства. «Я с самого начала задаю себе один вопрос», — сказал Моки. «Почему на стенах этой клиники нет граффити?» «Ну да, мы в горах, но скваттеры и любители острых ощущений проникают в самые заброшенные места. Для некоторых это своего рода спорт. Сюда явно никто не заглядывал, оборудование, инструменты и приборы не украли. Они стоят денег». Они добрались до второго этажа, и путь им преградила очередная решетка. «Гадес говорил, что здесь часто снимают кино», — напомнил Илан. «По-моему, это полная туфта».
«С чего ты взял?»
«Да с того, что клиника, где давно никого не лечат, явно находится под наблюдением».
«Ты упомянул ЦРУ и промывание мозгов. Давай, просвети меня поподробней».
Маки с трудом отдышался. Сердце у него заплыло жиром, как свиной окорок, и марш-бросок вверх по лестнице отнял много сил. В 50-х годах существовал совершенно секретный проект под названием МК-Ультра. ЦРУ при поддержке исследовательских институтов проводила эксперименты по управлению памятью и сознанием. Это был период Холодной войны. Стороны шпионили друг за другом, промывку мозгов и перевербовку использовали оба лагеря. Агенты ЦРУ применяли разные методики, в том числе электрошоковые процедуры. Накачивали людей галлюциногенными препаратами типа ЛСД. Их иногда тайно добавляли в пищу, внушали ложные воспоминания, стирали подлинные.
«Хочешь сказать, что такое практиковали и во Франции?»
«Похоже на то. Летом 1951-го в стране имела место серия пищевых отравлений, так называемым «проклятым хлебом». Больше всего случаев было зарегистрировано в Пон-Сент-Эспри. Ходили слухи, что ЦРУ распылило ЛСД над засеянными полями». Он помолчал, нацелил указательный палец на левый лестничный пролет и продолжил. «Туда путь закрыт. В крылья летучей мыши нам не проникнуть, все заперто. Когда я покажу тебе, что нашел, ты убедишься, что ЦРУ и 50-е вовсе не остались в прошлом, как многие думают». Они миновали примитивную парикмахерскую, прошли через открытую проржавевшую решетку, заметив висящую в углу камеру. Гадес упоминал о 64 следящих устройствах, установленных в разных частях здания. «Если здесь есть командный пункт, — подумал Илан, — там должны быть экраны во всю стену».
«Видишь, в каком состоянии эта решетка? — спросил Моки. «Явно давно тут стоит, скорее всего, с самого начала. На этом этаже, которого вообще нет на карте, только кабинеты, куда более просторные, чем внизу. Скорее всего, здесь располагалась дирекция. Клиника огромная, как город. Нужны были мэр и собственная полиция, чтобы управлять толпой психов. В стертый пыльный линолеум коридора были в буквальном смысле слова втоптаны мягкие почерневшие обрывки бумаги. Двери некоторых комнат были сорваны с петель, другие кто-то запер на ключ. Кстати, этот уровень называется «паутинная оболочка». Я сам видел табличку, сказал Маки, заводя Илана в одну из комнат. Твердая мозговая оболочка на первом, паутинная на втором. Забавно. Так называются мозговые оболочки. Первая наиболее поверхностная, вторая средняя. Тот, кто придумал название, был тот еще шутник. В помещении царил хаос. Как будто кто-то намеренно устроил погром. Металлические стеллажи были опрокинуты, дверцы шкафов распахнуты, ящики выброшены на пол, в углу стоял старый 8-миллиметровый проектор. Вокруг валялись расколотые бобины. Зарешеченное окно смотрело в ночь. «Я обшарил много комнат в поисках черных лебедей», — сообщил Моки. «Нашел?» «Одного, зато наткнулся на любопытный след». Он направился к проржавевшему шкафу со множеством пустых ящиков. «Думаю, сюда складывали папки аудио и видеозаписи бесед с пациентами. Пленок нет. Шкаф был привинчен к стене, но мне удалось его оторвать. И я нашел вот это». Маки кивнул на обгоревшую картонную папку с бумагами. «Ничего не стал трогать, чтобы камера меня не засекла». Он наклонился, поднял с пола стопку подпорченных, покоробившихся от сырости страниц и протянул одну из них Илану, кивком указав на штамп лечебного заведения. Вся нижняя часть листка сгорела. Сванг Сонг. 17 марта, 11 лет назад. Илан нахмурился. Протокол Мемнот. Дело К. Ж. Лорен. «Да, протокол. Взгляни на заголовок на обороте». Илан открыл папку. «К сведению министра обороны». Полустертая надпись, нечитаемые фамилии. Маки закрыл дверь и сказал, понизив голос. «Камер тут нет, я проверил. Итак, друг мой, министерство обороны. Здесь, в горах, среди психов. Что ты думаешь?» Илан перелистал страницы, осторожно, словно это был древний манускрипт, сел и положил документ перед собой. «Я потратил уйму времени, чтобы расшифровать эти записи», — сказал Маки и тоже сел. «Некоторые документы напечатаны на компьютере, другие составлены от руки. Детально описан случай пациентки К. Ж. Лорен. Слушай внимательно, оно того стоит». Судя по всему, женщина поступила в клинику 18 лет назад с диагнозом истерия в совершенно неуправляемом состоянии. Илан быстро пробежал глазами текст. В истории болезни К. Ж. Лорен имелось описание молодой женщины, принудительно заключенной в психиатрическую лечебницу Сван Сонг в возрасте 20 лет. Черные волосы, черные глаза, очень худая. Никогда не покидала родительский дом в Шамбери. Подвержена регулярным припадкам, страдает манией преследования, опасна для себя и окружающих. Илан перевернул страницу и мгновенно зацепился взглядом за некоторые термины, которые уцелели в огне. Электрошоковые процедуры, переменный ток, порог и выносливость боли, вытесненная память. На следующих страницах он обнаружил 20 пар слов. Напиток ледяной, небо хмурое и указание, что список должен быть продиктован пациенту лечащим врачом. «Многие страницы сгорели», — продолжил Моки. «Не хватает данных и экспликаций, но все, что есть, я прочел». «Объясни», — попросил Илан, поняв, что быстро просмотреть документы не получится. «Как я понял, электричество использовали, когда хотели вытащить из мозгов подавленные воспоминания. Процедуры были частью так называемого протокола Мемнот, цикла работы с памятью. Электрошок был одним из этапов, именно он и описан на этих страницах. Списки слов для запоминания, схема, по которой от раза к разу повышали напряжение. Этой девушке провели много сеансов. Пары слов для запоминания становились все более суггестивными. Изнасилование – черное, страдание – внутреннее. И она в конце концов вспомнила. Пережитое бедняжкой записано черным по белому с ее слов. Психиатр сделал пометку, что, рассказывая о прошлом, она говорила детским голоском. Слышал истории о множественной личности. Илан вспомнил рассказ Хлоя о Жигаксе. Слышал. Так вот, после серии электрошоковых процедур она вспомнила о перенесенных в детстве страданиях, продолжил Моки. В 7 лет отец будил ее среди ночи и уводил далеко в лес. Там были люди, одетые во все черное, с остроконечными капюшонами на головах, вроде тех, что носили члены Ку-клукс-клана. Девочку заставляли смотреть на жертвоприношения животных, запирали голой в клетке, насиловали. Это повторялось 3 раза в неделю. Можешь себе такое представить? Илана затошнила. «Давай обойдемся без омерзительных подробностей, очень тебя прошу». «Ну, давай». Изрядная часть текста отсутствует, но восстановить дьявольский сценарий, которому следовал ее папаша, совсем не трудно. Женщина с детским голосом поведала мозгоправу свою историю на сеансах электрошоковой терапии. Илан представил себе несчастную женщину, привязанную к электрическому стулу, получающую удары током, вынужденную отвечать на вопросы. Как же она страдала! Какой ужас испытывала, когда начинала вспоминать! Прошлое оказалось куда страшнее настоящего. Маки помрачнел, тяжело вздохнул и продолжил. Судя по всему, это сработало, Илан. Варварские методы дали убедительные результаты. Выявились старые травмы. Не знаю, что потом случилось с пациенткой. Наверное, это было зафиксировано в других досье. Но держали ее в клинике долго. Взгляни на предпоследнюю страницу и сам все поймешь. Сван Сонг. 4 июля. Прочел Илан. Через 3 года после применения электрошоковой терапии. Именно так. 3 года спустя. Медицинский отчет о состоянии К.Ж. Лорен. Здесь написано, что она была девственницей, изумился Илан. Как оливковое масло первого отжима. Выходит, никто ее в детстве не насиловал? Не понимаю. Что все это значит? А вот что. Несчастная девица могла поверить в навязанные ей воспоминания о людях в черных колпаках. Мне кажется, что вместо лечения они нашпиговали ей мозги всякими мерзостями. Они повсюду, сын. Они извратили твои воспоминания. Слова отца то и дело всплывали в памяти, нагоняя леденящий ужас. «В одном я точно уверен», — продолжил Маки. «Типы, которые когда-то опробовали эти методики на пациентах, только что применили их к тебе. С помощью одного из нас, возможно, того самого пресловутого незваного гостя. Им, кстати, вполне может быть Ябловский. Или Филоза. С ними явно что-то не так». «А почему ты так думаешь?» «Интуиция. И поверь, нюх у меня тонкий. А ты как объясняешь, что подлянку с током подложили именно тебе? У тебя уже были психологические проблемы? Тебя насиловали люди в масках?» У Илана не было ответов на эти вопросы. Он посмотрел на ветхую папку с историей болезни, обвел взглядом комнату, встал, обыскал шкаф, перевернутые стеллажи, раздавленные аудиокассеты. Вернулся к Моки и сказал с нервным смешком. «Кто-то очень постарался, чтобы погром выглядел правдоподобно, но я ни на секунду в это не верю». На лице Маки отразилось крайнее изумление. «А ты не преувеличиваешь?»
«Ничуть. Есть 3 варианта. Первый. Тебя навели на эту комнату, чтобы ты нашел фальшивку и испугался. Второй.
Ты пытаешься меня запутать, потому что очередное задание снова касается меня.
Илан, я...
Ты правда веришь, что подобные ультраконфиденциальные документы могли вдруг взять и всплыть через много лет? Здание огромное, палат и кабинетов тут как грязи. И ты вдруг находишь бумажку об электрошоковых процедурах и памяти. А что, если эти документы – часть игры?
Брось, мужик, мы в одной лодке. Ты должен мне верить.
Верить? – угрожающим тоном переспросил Илан. А как тебе третий вариант? Лично мне он кажется самым правдоподобным. Ты и есть тот самый незваный гость. Ты один из них. Тебе известно о моих ложных воспоминаниях. Что ты на самом деле обо мне знаешь? Зачем расспрашиваешь о моем прошлом? Чего они от меня хотят?
Маки огорченно покачал головой.
Да ничего я не знаю. Успокойся. Просто пытаюсь понять, во что мы вляпались.
Черт, ты еще больше псих, чем я думал.
Несколько долгих минут Илан, не моргая, смотрел на Маки, пока тот собирал бумаги. Потом бросил взгляд на часы и молча пошел к двери.